Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные наставники, духовные лидеры, интеллектуальные гуру. Благодаря кому мы стали именно такими? Чему нас научили учителя, кроме самой профессии? Как мы сами передаем свои знания дальше? Разговор с людьми, способными размышлять не только о самих себе. Сегодня мой собеседник – филолог Гасан Чингизович Гусейнов, автор нескольких книг по античной культуре и по социокультурным проблемам современного русского языка. Последнюю книгу Гасана Гусейнова «Нулевые на кончике языка» Радио Свобода недавно представляла своим читателям. Гасан, ну что, на вопрос «Кто ваши учителя?» есть два обычно полярных ответа. Ну, вы знаете, моими учителями были и те, и другие, пятые, и десятые, и книги, знаете, и сама жизнь, и другой полюс ответов. Знаете, в принципе, я в жизни учился всему сам. Так, конечно, где-то что-то взял, но в принципе я self-made man. Где ваш ответ на этой долготе между этими двумя полюсами?
Вы знаете, когда я подумал в первый раз об этом, это было очень давно, то я понял, что мне потребуется много часов, может быть, надо какую-то книгу написать об учителях, но не потому, что это мои учителя, и вообще было бы слишком самонадеянным считать себя достаточно, так сказать, значительной фигурой для того, чтобы можно было рассуждать об учителях, вот тебя, как этого человека, да. Но я, в самом деле, все время думаю о своих учителях, о тех людях, которые в разное время очень многое мне дали, о тех людях, которые, может быть, даже сами не подозревают, как важно было и остается их присутствие в моей жизни. Я думаю, что ни в каком смысле нельзя обо мне сказать, что я self-made man, то есть совершенно никак. Несмотря на то, что я всю жизнь куда-то меня бросало из стороны в сторону, но все-таки я занимался одним и тем же делом всегда, языком. И поэтому мне, наверное, легче говорить об учителях, об их учителях, об учителях учителей, моих учителей. Потому что эта тема действительно все время со мной.
От какого же колена начнем, чтобы успеть уложиться,
да, ну,
хоть
конечно,
какие-то
пределы? У нас нет такого, да. Ну, здесь интересно. С одной стороны, это классики, это филологи-классики. И, конечно, это люди, которым я абсолютно всем обязан. Конечно, я должен начать с тех, кого уже нет. И это учителя, которые начинали с нами. Это Валентина Иосифовна Мирошенкова, которая преподавала нам греческий. И я, как и другие ее ученики, и не только ее ученики, занимался тем, что перенимал некоторые ее словечки, сначала запоминал и просто записывал их, какие-то фразы ключевые. Вот она очень любила повторять такую фразу: «Не знамши, недолго и забыть. На всякое безобразие должно быть свое приличие». И так оказалось, что эти фразы, которые когда-то человек просто совершенно, может быть, не думая, как какие-то внутренние свои клише применял, оказались распространенными среди всех ее учителей, учеников, и мы опознаем друг друга вот по этим фразочкам, которые нам достались от нее. И, конечно, снова тут очень великое искушение начать просто перечислять людей. Я совсем не хотел бы этого делать, и вместе с тем я не хотел бы раздуваться, как павлин, и говорить: вот и это мой учитель, и это мой учитель, и это мой учитель. Но я бы хотел сказать одно, может быть, самое такое для меня существенное, что учитель – это никогда не человек, который тебе некий предмет преподает, и на этом все заканчивается. Это человек, который еще что-то от тебя требует, и сам в тебе, вот совсем как Сократ, да, по Сократу, что-то в тебе пробуждает, заставляет тебя вспомнить тебя самого.
Да-да, вот это я и хотел спросить. Чем учит учитель, когда учит?
Да, учитель учит, во-первых, как это ни странно, уважение к себе и к тем, может быть, скромным дарованиям, которые в каждом из нас есть. Учитель не приносит тебе что-то, как, да, Сократ говорил, как было бы просто, если бы знания передавались, как вода по шерстяной нитке, да, перетекают из кувшина одного в другой. И это есть главное искусство. Не просто принести что-то, но показать нечто и потом сказать: посмотри, поищи это в себе, может быть, в тебе это в такой форме, может быть, в другой. И, конечно, вот такие учителя, как Валентина Васильевна Мирошенкова, они обладали, или вот она, именно она обладала этой совершенно удивительной способностью. И здесь для нее важнее было поймать момент, когда ты нашел сам себя, какую-то свою дорожку, и вот на этой дорожке она тебя поддерживала всячески. Другой тип учительства и другой тип обращения с учеником – это метод, вот ныне здравствующий и отмечающий 26 октября 90-летие Азальбекова Тахыгоди, моего научного руководителя. И, как она сама любит говорить, не вдовы и не жены, а ученицы и спутницы и помощницы Алексея Федоровича Лосева. Потому что Азальбекова как учитель действовал совсем другими методами и действует. Во-первых, это такая особая строгость к ученику, особая требовательность. И поскольку мое ученичество у Азальбековны началось, когда Алексей Федорович был еще относительно, по меркам его собственной жизни, молодым человеком, да, это были 70-е годы, середина 70-х годов прошлого столетия, то есть ему было только-только за 80. Так вот, на всех своих учеников Азальбековна смотрела с одной единственной точки зрения. Этот человек может что-то такое прочитать толковое, перевести для Алексея Федоровича, может быть, записать под диктовку что-то за ним. Это высочайший критерий. Поэтому здесь есть, понятно, некоторая сложность. Я даже думаю, что кафедрой классической филологии Азальбековна заведовала исключительно из этих соображений. Она могла бы заниматься наукой, переводами, она прекрасно пишет, она прекрасная исследовательница, и все это так, но она занималась Арбатской академией Алексея Федоровича, и поэтому вот такие были жесткие, особые требования к ее ученикам. Кроме того,
он, конечно, всадника себе искал среди нас, да?
Да, совершенно она верно, искала. Да. И это было очень, очень важно.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник, доктор филологических наук Гасан Чингизович Гусейнов.
На филологическом факультете Московского университета было много выдающихся людей, потрясающих, конечно, по своему обаянию и глубине и мастерству. Николай Иванович Либан. Удивительный совершенно человек, замечательный оратор, замечательный исследователь и очень добрый человек. Вот это сочетание вот в тех, кто... Хотя я не являюсь прямым его учеником, я просто прослушал у него курс древнерусской литературы, и потом довольно много мы общались, но так, в общем, бессистемно совершенно. И это были 70-е годы, тоже 70-е годы. И здесь было ощущение, и оно мне кажется таким очень важным, что те годы или в те десятилетия всякое предметное ученичество сопровождалось еще и очень часто невысказанным подтекстом. Многого человек не мог сказать другому или не хотел говорить другому.
Да, вот это учительство через подтекст – это страшно интересная тема. Да. Надо ведь и чтобы такая эолова арфочка была и у ученика, конечно.
Да, но иногда это бывало очень неприятно, честно говоря, потому что подтекст означает, ну, в первую очередь, это был идеологический подтекст. Кто вообще приходит на факультет, что это за человек, что у него за душой, вот какие у него представления, что ты скажешь ему откровенно, да, и потом ты же на этом и погоришь, да. История, в этом смысле история филологии довольно мрачная штука, как мы знаем. Вот. Поэтому это один подтекст. А другой подтекст, конечно, это подтекст вот такого понимания, что когда мы занимаемся Цицероном и судьбой Цицерона, мы занимаемся судьбами своих соотечественников, своих современников. Это не история не в том смысле, что это случилось когда-то давно, а это личная история вот нашего и нашего поколения в том числе. вот среди таких учителей опять такого непосредственного ученичества не было или почти не было. Но было очень интенсивное общение, тоже 70-е, первая половина 80-х годов, с Георгием Степановичем Кнабе, историком и писателем, и мыслителем. У нас бывали какие-то споры довольно острые, иногда очень комичные. В частности, при первом нашем знакомстве, я помню, что когда я увидел впервые Кнабе, я сказал ему: «Ой, Георгий Степанович, вот извините, я вас вижу. Мне казалось, что вы или мой ровесник, или моложе меня там лет на 10, потому что так написана эта вот статья «Римский гражданин Корнелий Тацит» в сборнике «В честь Петровского» в 72-м году. Что это не мог написать человек, который участвовал в войне, у которого за плечами какой-то опыт такой. Он был страшно рад, с одной стороны, но с другой стороны спросил: «А сколько вам лет?» Мы познакомились в самом конце 70-х годов, и я сказал ему, вместо того, чтобы назвать свой возраст, я сказал ему, какого я года рождения. Я говорю: «Вот я 53-й год». «Ну, подождите, что это за провинциальная привычка называть себя по году рождения? Вы должны... Говорит, сколько вам лет? Что это такое?» Я говорю: «Георгий Степанович, ну как-то все-таки возраст – это вещь подвижная, а дата рождения – вещь достаточно... Мне, например, гораздо удобнее знать, что вот вы, например, 19-го или 21-го года, потому что и в следующем году эта дата не изменится». Он очень посмеялся, мы так посмеялись. Прошло 10 лет. И вдруг Георгий Степанович по какому-то поводу говорит: «Ну, Васан, слушайте, вы уже взрослый человек, вам 25 лет». Говорю: «Вот, Георгий Степанович, вы видите, какая вещь произошла. Мне, с одной стороны, очень приятно, что вы мой возраст запомнили таким, каким он был 10 лет назад, но вот случилось это». Вот такие были, так сказать, подколки. Но главное, что я из общения с Георгием Степановичем, так сказать, вынес для себя. Я думаю, что очень для многих людей он был таким вот в этом направлении путеводным человеком. Это антропологический уклон в истории. История – это не безлюдные массы, это не какие-то формации, это не поколение даже, хотя поколение – единица историческая. А история – это вот человек с его бытом, с его вещами. Вот этот человек – ты история. Ты сам живешь в истории. Вот никто, как он, на моей памяти, в моем окружении, это ощущение не передавал.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник, доктор филологических наук Гасан Чингизович Гусейнов. Гасан, все, что вы говорите, исключительно интересно, но как бы это замкнуто в одном цеху профессиональном. Ну, вот разве что там древнерусиста, да, вы упомянули. Да. То есть это все университет, это все кафедра, вокруг кафедры и так далее. Вы настаиваете на том, что вы ученик тех учителей, которые находились в этом профессиональном цехе, и больше ничего? Или вы себя где-то еще видите?
Нет, вы знаете, я не только не настаиваю, я же говорю, что пришлось бы очень долго говорить, но есть, конечно, люди, которые, ну, наш школьный учитель географии, совершенно изумительный человек, которого я никогда не знал, как правильно ставить ударение в его фамилии, Цельникер или Цельникер. И вот так всю жизнь мы спорили в классе, как его правильно называть. Сам он называл себя Цельникером. Изумительный знаток географии, экономической географии. Человек, которого, к сожалению, его уже нет на свете много лет, который для меня был таким золотым гвоздиком, прибившим меня на всю жизнь географии как к науке и как к такому ощущению, как к инструменту постоянного желания ориентироваться в пространстве. Вот мы сейчас находимся здесь в студии, и в моей голове есть карта этой местности, план, и я пытаюсь соотнести это место, где мы сейчас с вами находимся и говорим, и все время думаю о том, когда мы с вами говорим, что география тоже привязывает человека к людям, не только к месту, но к людям. И другой географ, мой почти сверстник, на несколько лет старше, на год или на два старше моего, тоже географ и этнограф, Игорь Крупник, мой друг, который сейчас работает в Смитсонии, живет в Вашингтоне уже много лет, уже несколько десятилетий. Вот эти два человека – это мои учителя географии. Это такая наука, которая сопровождает нас тоже всю жизнь. Я ее каким-то образом пытаюсь всякий раз внедрить в филологические исследования, в том числе вот в преподавание. Да, нарисуйте карту не только путешествия Одиссеи, но, например, жизненные пути филологов-классиков. Кто, где. Вот у нас есть там Иннокентий Анинский, Фадей Францевич Зелинский и Вячеслав Иванов, которые переводили трех трагиков. И вот как их судьба разнесла по свету. Да? Один в пределах Российской империи, а двое других далеко-далеко улетели куда-то.
А если к этому пририсовать еще и карту путешествия Аристида Ивановича Довотура?
Ну, да, да. То тогда мы получим историю с географией, мы получим историческую географию, политическую географию и наших наук, истории, филологии и всего остального, и географию, ну, скажем, высокопарным языком человеческого духа, совершенно верно. Или географию Натана Соломоновича Гринбаума, великого классика, который оказался, да, сначала бездомным, чуть не был убит вместе с семьей в Польше, когда нацисты пришли, потом оказался сосланным в Советском Союзе куда-то на Волгу, потом отправился в Молдавию, потом оттуда в Москву, не удалось в Москве, в Питер. Это география, да, не только человека, которого вот, я числю среди своих учителей, но география человека, который своим путем тоже чему-то учит. Везде пройти и нигде не запачкаться об этот век, а наоборот, стольких людей поднять к науке и заставить думать, чувствовать.
А, кстати, а ваш собственный Одиссеев путь каков был? Интересна ли его география?
Интересна география моих родителей, потому что отец мой приехал в конце 40-х годов, в 47-м сначала, потом в 48-м году в Москву. Мама в Москву попала из Одессы, вот, эвакуировавшись или бежав в октябре 41-го года, когда немцы пришли в Одессу, была в детском доме. Вот здесь, в Москве, они и поженились, и познакомились. И после этого, да, вот такая первая моя география, первое мое путешествие по нашей необъятной родине состоялось вскоре после свадьбы, когда маму мою посадили в тюрьму и арестовали. Она отправилась в лагерь. И до самой смерти Сталина она была в лагере, причем по уголовной статье. Она там какие-то, якобы какие-то простыни не вернула, какое-то белье квартирной хозяйки. В общем, дали ей 5 лет, но ее спасла уголовная статья. Это было время, так сказать, антисемитских всех этих кампаний. И когда она вышла на свободу, она вышла именно амнистированная по уголовной статье. Поэтому
без, и отец отвез
нам,
да,
в Баку, да, совершенно верно. То есть такое спасение. И я родился в Баку, через несколько месяцев меня забрали снова, значит, в Москву. И вот с тех пор я был в Москве, и до 37 лет моих я не выезжал из Москвы больше, чем на 2 месяца. И в первый раз попал в Германию по стипендии гумбольдтовской. И так как-то так вот задержался в Германии почти на 20 лет. А потом... Ну, и не только в Германии, ездил по разным странам, был в Дании, в Америке, в общем, преподавал в разных местах. А потом, несколько лет назад, 5 лет назад, вернулся в Москву. Но, правда, вернулся тоже сказать трудно, потому что жена моя работает в Германии, и мы живем как в Германии, так и в России. Но ощущение все-таки, что здесь центр вот и работы, и мои студенты, оно, конечно, есть, и довольно странно было бы это отрицать. Хотя я каждый год вот какое-то время преподаю и в Германии, или в Швейцарии.
Насколько я знаю, вы ведь преподаете еще и в летнем Сахаровском университете в Германии.
Да, я преподавал, но это было летом, всего 3 недели. И, в общем, с 90-го года. Вот в 90-м году, когда я уехал, я стал там преподавать. Но, к сожалению, Сахаровский университет, к сожалению, не работает уже 3 года. То есть, как организация существует, но вот самого процесса нет, потому что университет, вот эта летняя школа русского языка и истории, политики и так далее – набирал людей, которые по какой-то причине не могли поехать в Россию. И случилось так, что сейчас многие думают, что если ты приедешь в Россию, то здесь, конечно, на месте гораздо лучше все это осваивается, и язык, и лекции по истории можно слушать, и такие, и сякие. Но я думаю, что это ошибка. Другое дело, что объяснить это кому-то невозможно. Если человек уже хочет поехать, так он и поедет. Это была удивительная, вот такая удивительная институция. Туда приезжали люди, очень интересные студенты и ученики, которые, например, еще в конце 20-х годов эмигрировали из России, рассеялись буквально по свету, из Соединенных Штатов, из Франции, приезжали в Сахаровский, чтобы немножко, так сказать, восстановить какие-то свои знания языка и современной политики и так далее. Но мы очень многому научились у них, мы, преподававшие там, потому что эти люди своим опытом поделиться никак иначе не могли. Они не писали книг, а между тем они прожили невероятно интересные жизни. Вот один из таких людей, один из моих учеников, который в каком-то смысле стал моим учителем в некоторых аспектах, это такой вот Каля, его звали в детстве Калман Осипович Беркович, родившийся в Одессе. И вот мама моя тоже родом из Одессы была, поэтому у меня к нему какое-то особенно теплое было отношение в 15-м году. И он уехал из России в 26-м через Польшу, его увезли как ребенка, значит, они уехали во Францию. И вот его судьба, судьба русского еврея во Франции, участника сопротивления и вместе с тем весьма преуспевавшего тогда бизнесмена, который что-то переводил для России во Франции, для Франции в России занимался, встречался иногда с какими-то высокопоставленными деятелями. Я не знаю, чем он занимался в действительности. Может быть, он был двойным агентом каким-то, не знаю. Тут врать не буду. Он иногда что-то такое, посмеиваясь, рассказывал об этих своих путешествиях в Советский Союз в 60-е годы, 70-е, в начале 70-х. Но в более позднее время он уже не ездил. И вот этот человек для меня был необыкновенно важен, не просто как источник неких сведений об абстрактной там эмиграции, об абстрактной диаспоре, а он мне вот в какой-то момент показал, насколько один человек, одна биография больше может быть биографии стран целого континента. Это одно. Другое, что тоже необыкновенно важно, в человеке нет однозначной, раз навсегда установленной идентичности. Вот, например, идентичности учителя. Ты стал учителем, и ты преподаешь кому-то, вот ты стал таким. Нет, оказывается, в какой-то момент ты становишься учеником, и вот он это продемонстрировал. Он и француз, и еврей, и русский, одессит, парижанин.
И нигде нет такого учебника, где было бы написано то, что он рассказывает в простой беседе, да?
Да, ничего этого нет. Ничего этого нет. И есть желание, вот как у Феофраста, да, эти апсиматы, человек, который, несмотря на то, что уже в преклонных годах, но все-таки делает вид, что он молодой, потому что хочет учиться, изображает вот эту страсть к учению. Он ничего этого не изображал, он просто все время беспрерывно пытался учиться. И показывал пример другим, как надо жить. Ему было крепко за 90, когда он умер. И тоже, так сказать, почти такой добровольный уход был, полудобровольный уход его. И когда он почувствовал, что он становится страшной обузой вообще для всех, и для него жизнь превратилась в мучение, просто в продолжение, он как-то это все решил для себя.
И вот он приезжал в этот летний...
Он приезжал в этот летний университет, и вместе с ним туда приезжали... Например, бывшие солдаты вермахта, изучавшие немецкий язык, у которых в голове так и осталась совершенно нацистская картина мира, совершеннейшие нацисты, которые очень внятно излагали свои взгляды. И вот мы сидели в одном классе, и у нас были дискуссии. И, с одной стороны, ты не станешь этим старикам. Один был в Гитлерюгенде, потом пошел на фронт. Совершенно сознательный, все осталось при нем. А другой вот этот вот Каля, месье Осбер, как он стал себя звать в конце 20-х годов во Франции. И вот они сидят и обсуждают. Но они не историю обсуждают, они обсуждают то, чем они сейчас живут. Вот этот такой живой урок. А их интересует, как это в России так получилось, что так сильны национал-социалистические идеи. В другом обличии, в другой форме, они там себя называют как-то по-другому. Но вот тот же расцветший топор, как это? И ты здесь сидишь, а ты должен вроде бы преподавать это. Ты должен преподавать вот эту новую идентичность постсоветскую. А здесь сидят два человека, которые по-русски. Один очень детально описывает, как он себе представляет устройство человеческого общества. Вот есть хорошие, плохие, чистые, нечистые. Вот как надо сделать так, чтобы все были совершенными, гладенькими. Все. А другой говорит, ну, вообще уже было такое. Вот я вам расскажу. Такой урок. Эти люди, конечно, оба в каком-то смысле тоже были моими учителями. Да, не я их.
Гасан Гусейнов. Мы прервемся для краткого объявления и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутации». Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Радио «Свобода». Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Учителя. Культурные наставники, духовные лидеры, интеллектуальные гуру. Сегодня о своих учителях вспоминает доктор филологических наук Гасан Чингизович Гусейнов.
Вы сказали, что есть ложное представление о том, что вот приехав в Россию, эти люди получат как минимум то же самое образование и понимание того, что они ищут. А может быть, даже и больше. Вот есть у некоторых людей такое представление. Вы сказали, что это представление ложное, оно неправильное. А, собственно говоря, почему? Ведь, казалось бы, нужно ехать в страну твоего изучения, да?
Да, тут, безусловно, ну, здесь есть, конечно, некое внутреннее противоречие, которое нужно, наверное, с самого начала как-то оговорить. Первый член этого противоречия. Конечно, невозможно узнать страну, в ней не побывав. Но возникает вопрос, когда ехать? Тогда ли, когда ты еще ничего о ней не знаешь, или когда ты все-таки набрал какой-то багаж, какой-то запас. И здесь надо тоже сказать откровенно. Все-таки вот поездив несколько десятилетий по разным странам, по библиотекам, по университетам, я должен признаться в том, что, например, центры изучения современной русской истории, по крайней мере, 20-го столетия, находятся не в России. То есть значительные архивы, конечно, здесь есть. Книги, библиотеки. Невозможно, не побывав в бывшем Советском Союзе, в России, совсем не побывав, этим заниматься, это ясно. Но академические центры, центры научные, научного изучения находятся в Соединенных Штатах и в Западной Европе. Там больше написано по русской и советской истории. Там значительно выше качество написанных работ и вообще проведенных исследований.
То есть вы даже на этом настаиваете в 2012 году?
Да, я настаиваю на этом в 2012 году, потому что за последние несколько десятилетий некоторые критерии совершенно размылись. Того, что есть история, и того, чем история не является, размылись. Вот вы зайдите в магазин, книжный магазин в Москве, и вы посмотрите, например, что стоит в разделах истории. Масса книг, очень хорошие, в том числе и переводные, и потрясающие. потрясающее исследование у такой историка, как Анисимов, Евгений Анисимов. Да, ну, ясно совершенно, что это историки мирового уровня, которые есть, и это несомненно так. Но у вас в отделе истории будет стоять и то, что в любой другой стране стоял бы в разделе эзотерика, да, какие-то там фэнтези, вроде какой-то новой хронологии Фоменко, ну и куча хлама, конспирологических книг, фальсифицированных изданий, писем, дневников, куча идеологического мусора, которого все-таки в таких масштабах не производит, я думаю, ни одна страна. Все эти серии, там, сталинист, эффективные менеджеры, Сталин, эффективный менеджер, да, новая, сенсационная, о Берии, огромное количество публикаций.
А почему этой дифференциации на макулатуру и серьезные исследования не происходит?
Потому что есть представление, оно очень распространено, что вот наша история, нам и заниматься. Вот наша история, наш язык – это то, что мы заведомо лучше сделаем, чем любой иностранец. Вот никогда он так не поймет, никогда он не влезет так в архивы, никогда он не узнает. Эта точка зрения существует.
Такой... Нет, я не совсем даже об этом сейчас, а о том, что внутри текстов, написанных на русском языке, нет для магазина, да, даже хорошего специализированного, да, культурного магазина, нет этой дифференциации.
Ну, в хороших, так сказать, специализированных магазинах, у меня в Фаланстере, да, там есть эта специализация, там это, конечно, мы найдем. Но это крошечный магазин, он в Библиоглобусе уже мы этого не найдем. В больших магазинах мы этого не найдем.
А что это за поражение сознания у продавца, так сказать, у директора магазина, да?
Это результат такого интересного. Мы все-таки все еще живем в переходное время. Мы все-таки за эти 20 с лишним лет не находимся в какой-то более или менее сопоставимой гавани, сопоставимой с книжным и научным рынком Соединенных Штатов или там британским, или немецким, французским. У нас, в этом смысле, свой путь.
У нас была своя история, поэтому у нас и теперь свой путь.
Да, но и здесь свой путь, потому что есть несколько издательств, которые можно, вот, в общем, пересчитать по пальцам одной руки, как «Новое литературное обозрение», например, которые занимаются очень серьезной литературой, и которые, конечно, я думаю, львиную долю книг, серьезных исторических книг переводят, и философских, переводят с других языков на русский. Все-таки несколько десятилетий не прошли даром такой вот самоизоляции.
А вы, кстати, считаете, что изучение немцам, британцам, португальцам русской истории совершенно равноценно изучению русским историкам, ну, российским историкам, да, русской истории? Совершенно равноценно? Не натяжка ли это?
Нет, это они совершенно равноценны в том отношении, что если речь идет именно о научной работе, не о, может быть, не об учебнике, да, истории, а именно о научном исследовании какого-то явления, какого-то периода в истории, они, конечно, совершенно равноценны. И так совершенно не важно, кто пишет. Представим себе, что это не Россия, а Древняя Греция. И вот здесь действительно не важно, кто пишет об этом, да, об этой Древней Греции. Александр Подосинов, историк, историк географии, историк науки античной, да, Леонид Жмуть, прекрасный историк античной науки, или их коллега из Германии или из Франции. Это совершенно не важно. Вот так же не важно и в отношении русской истории, так же не важно и в отношении немецкой или английской истории. В основном выращивается некоторое поколение, которое должно ответить, вот поставить галочки напротив правильных ответов. Нужно получить не методику, не знания, которые вправлены в определенную, в общем, испытанную методику достижения истины. Нет, им предлагается давать ответы на вопросы. И в том числе главный ответ на главный вопрос. Любишь ли ты свою родину?
Да? Это тот шибалет, с которого, да.
И с этого шибалета нельзя. Вот этот вопрос нельзя задать, например, немецкому школьнику, потому что, ну, как-то это просто будет непристойно звучать. Что вы хотите, чтобы я любил? Как можно любить свою историю, родная история? Вот это вся история наша. Что значит вся история наша? Да, были трудные времена. это не просто трудные времена. Вот лица А, Б, С убивали лиц, да, Д и Ф. Вот тогда-то, 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 по таким-то причинам. Да, были случаи, когда первое поколение убивавших потом само оказывается среди жертв. Но это не предмет для любви или какого-то возвышенного, какого-то пиетета, какого-то возвышенного отношения. Задача учителя в этой ситуации, наоборот, развить в ученике критическое мышление, которое позволит ему увидеть историю своей страны в контексте истории других стран, в контексте мировой истории. И, кстати, понять и увидеть, что таких уж замечательных чистых политических деятелей, да, где-то там на европейском континенте в середине 20 века и не было. Да? То есть вот, избавиться от какого-нибудь культа Черчилля, да, как какого-то великого и незапятнанного политика, да, или вообще от культа империй, деятельность которых мы пожинаем сейчас, когда видим все эти взрывы и войну на Большом Ближнем Востоке, да, за которую несет ответственность в том числе и Черчилль, британское правительство.
Но если ты мне рассказываешь плохо про мою отечественную историю, ты меня не уважаешь. И все сводится вот к этому комплексу неполноценности, к подозрению собеседника в том, что он тебя не уважает.
Да. Этот, да, вот этот вот, так сказать, вопрос алкоголика, ты меня уважаешь, да, который только чуть-чуть еще выпил, еще может задать этот вопрос. Он здесь присутствует. Это, конечно, очень такая печальная картина. Но, разумеется, я готов к возражению в том плане, что есть совсем другие историки, их очень много, все это так. Но тут важен принцип. Да, и принцип, вот этот, я бы сказал, методический изъян основной готовности продолжать фальсифицировать историю ради любви к Отечеству.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник – филолог Гасан Гусейнов.
Гасан, вы рассказывали об учителях отечественных, об учителях, которые в России вас учили. Встретился ли вам кто-нибудь из живых историков, посмотрев на которого вы пожалели, что не учились у него? В Европе, скажем.
Да, не то, что пожалел, но вот, потому что у меня была возможность, и даже еще отчасти и есть, хотя здесь вот, здесь есть у меня очень много, скажем так, прегрешений перед теми учителями, которые, собственно говоря, и могли бы быть моими учителями, но потом как-то пути наши разошлись, и в силу каких-то географических причин довольно нелепых, да, вот, очень много мне дал, но больше как автор, а не как собеседник, хотя и как собеседник тоже, там, Михаил Георгиевич фон Альбрехт, автор истории римской литературы, которая переведена на русский язык, и великий филолог. Другая такая встреча, это встреча с немецким историком России и Восточной Европы Дитрихом Гайером, профессор в Тюбингене, который оказался, это очень интересно, он как прочитал мою биографию, и мы с ним общались довольно много, и вдруг он рассказал мне очень подробно и детально о той основной нити, которая, собственно, все мои, на первый взгляд, совершенно разнородные занятия связывает. И я просто обалдел, когда это услышал от него. Во-первых, я подумал, человек занимается странным делом. Вот он смотрит, читает там чьи-то какие-то работы мелкие, в общем, совершенно незначительные. Но он из них пытается реконструировать картину. И вот он на основе чтения нескольких документов и нескольких статей, там, какой-то книжки, он выстраивает для себя биографическую канву этого человека, своего собеседника. Вот это для меня было такое, в общем, грандиозное открытие, что так можно готовиться к встрече с человеком. И это до сих пор остается для меня таким вот недосягаемым образцом. Я, наверное, только 3 или 4 раза в жизни потом попытался воспроизвести это вот со своими, как бы, может быть, даже учениками. Вот посмотреть, как они строят. И потом я оценил эту линию в других людях, которые тоже были моими учителями, хотя они были просто вот старшими, сопутствовавшими, да, взрослению человека. Смотрели на меня, читали мне стихи, учили меня понимать эти стихи. спрашивали, что мне непонятно в том, как они это делают. Он был такой замечательный литературовед Виктор Исаакиевич Камянов, писатель и исследователь поэзии, и учитель школьный. В второй школе, кажется, он преподавал. И все, что я когда-то вот от него услышал, каким-то удивительным образом осталось в памяти. Даже то, как он читал стихи. И я думаю, что когда я называю это имя, я думаю, что кто-то из тех, кто нас услышит, определенно у него учился, у Виктора Исааковича Камянова.
Он, кстати, не в эмиграции сейчас?
Нет, нет, нет. Он, к сожалению, уже довольно давно умер.
А Камянов эмигрантский автор, не его родня?
Это, наверное, его... Наверное, это его брат, я думаю, да. Вот. И он писал уже в более поздние годы прозу. Да, вот это такое учительство, которое... Очень трудно описать именно в терминах «учитель-ученик», потому что довольно редко мы встречались. В этом же смысле можно говорить об ученичестве вот, там, у родного отца, который, конечно же, что-то на мне испытывал, какие-то свои педагогические приемы, когда он только начинал преподавать.
А вы испытывали педагогические удары.
А я испытывал педагогические удары.
Между прочим, обычно начинают как раз с родителей, вот когда я веду беседы по поводу учителей. Да. А вы, видите, под самый конец уже упоминаете.
Да, потому что...
А значение его на самом деле не такое? Не под конец его значение?
И в начале, и под конец. Причем тут очень такая интересная вещь. Когда-то я занимался химией в школе, вот взорвался, у меня был ожог, очень долго он держался, я вообще руками ничего не мог делать. И вот в этом страшно унизительном, тяжелом, таком болезненном состоянии отец мне очень много читал вслух. Я не мог ни книжку держать, в общем, как-то так, была тяжелая ситуация. И довольно долго это продолжалось, несколько недель. Вслух он мне прочитал тогда чуть ли не всего Чехова, очень много Салтыкова, огромное количество было всего это прочитано, немножко Герцена, по-моему, какие-то самые разные тексты. И примерно в это же время вот стихами я занимался, или со мной занимался Виктор Исаакиевич Камянов, да, то есть вот он как-то так... И две вещи мне запомнились того времени. Первая вещь – как важна устная речь. Как важно, закрыв глаза, помнить стихи и самому себе их объяснять, чтобы можно было потом объяснить их кому-то. Вот если бы не такое испытание, я бы, наверное, никогда к этому не пришел. А что касается вот, родителей, да, конечно, ну, конечно, это твои учителя. Они сопровождают тебя, пока они есть. Но они учителя разных предметов, не только того, которым они занимаются сами.
Гасан, несмотря на ваши 25 лет, вы все-таки уже довольно давно преподаете. Вот теперь хотелось бы поговорить о вас как об учителе. Понятно, что преподаешь, и рано или поздно начинаешь понимать, что, собственно, ты, какой формы ты знания вкладываешь, для чего ты вообще это делаешь, чего ты добиваешься. Расскажите, пожалуйста, о вашей задаче как учителя Гасана Гусейнова.
Ой, да, это слишком мощно звучит, и, конечно, здесь есть...
Кто-то ведь вас назовет когда-нибудь
да,
своим учителем.
Да, даже есть такие люди, и для меня это радость огромная. Потому что, вот, в общем, начинал я преподавать, ну, сначала просто вот в аспирантуре в Московском университете, а первые годы, первые 6 лет, это был конец 70-х, вот, начало 80-х годов, в ГИТИСе. И я думаю, что тогда... Основные вот какие-то вещи вот с тех пор они как-то закрепились, и они мне показались важными. И первое и самое существенное – сделать так, чтобы твой ученик получал удовольствие от самой этой процедуры. Понятно, что ему нельзя никаких знаний передать, но в нем можно что-то такое достать из него, что-то ему показать в нем самом, что делает его открытым твоему предмету. Вторая вещь, очень тоже существенная и серьезная. Я все время ловлю себя на том, что хочу узнать у вот каждого следующего поколения, с которым я встречаюсь, какой-то основной их список вопросов ко мне. Что их удивляет? В этом смысле мы всегда меняемся местами. Да? Кто чей учитель? Я их или они мои? И я думаю, что... В тот момент, когда я начинаю испытывать к ним вот это чувство, желание их послушать, от них чему-то научиться, что-то узнать, в этот момент они раскрываются в отношении меня. И это совсем другое поколение. В каком-то смысле гораздо более архаичные, чем наши, потому что они, для них письменная речь – это уже что-то второстепенное. Они мало пишут и много общаются образами, картинками, музыкой, звуками. Они дарят друг другу беспрерывно какие-то песни, передают. И вместе с тем, той систематичности, которая им нужна была бы именно в их, так сказать, профессиях, да, это журналисты могут быть, или историки, или филологи, им не хватает, поэтому у меня ощущение скорее такого, ну, тренера даже, не человека, который передает некоторый набор сведений, пересказывает какие-то прочитанные книги, а что-то другое. Я сопровождаю их чтение. Мне кажется, что лучше, если студент, который изучает историю античной литературы, прочитает, надеюсь, что они не услышат нашу передачу, прочитает 5 произведений в русском переводе, но от начала до конца, с комментарием, разобравшись в этих 5, чем он прочитает по учебнику имена 150 авторов, название 300 произведений, будет знать что-то об этом, но не знать этого.
Я поймал себя на том, что так и не спросил вас, а что, собственно, вы преподаете?
Я преподаю 2 вещи. Я преподаю вот историю античной литературы, сейчас уже в таких гомеопатических дозах, греческий язык и латинский язык, и такую вещь, как введение в политическую риторику, русский политический язык и язык современных масс-медиа. Вот это таких 2 группы предметов.
А эти, знаете, как сейчас модно, представить себе некое масс-медиа в виде образа,
да,
какого-то, да? Какую ассоциацию вызывает у вас масс-медиа? Гасан, какую ассоциацию вызывает у вас Радио Свобода? Как вы опишете его для ваших учеников?
О, это очень интересно. Во-первых, Радио Свобода – это не российский медиум, да, то есть это вот что-то такое приходящее, привычно приходящее откуда-то. Во-вторых, это такое место, с которым я связан через людей, которые здесь работали уже несколькими десятилетиями дружбы и довольно тесных таких вот отношений. Радио «Свобода» – это источник, скажем так, письма на Радио «Свобода», которые частично попали в архив Института Восточной Европы в Бремени. Это один из главных источников моей работы по русскому языку в течение нескольких десятилетий. Тогда же, знаете, эти письма в редакции писали самые разные. Радио «Свобода» – это был адрес, да, куда писали со всего Советского Союза. И самые разные неожиданные вещи. Донесения с Родины, письма с Родины. Такой вот был удивительный бак, в который люди приносили свое коллективное бессознательное. Вот это тоже Радио «Свобода» для меня. Это все, да, это такие личные воспоминания и, конечно, удивительные. Вот я ничего не сказал, когда говорил об учителях, о Гарике Суперфине, но, конечно, он ученик, говорю, он учитель многих поколений, сам он ученик Юрия Михайловича Лотмана, и вот настоящая, так сказать, его. Но, кроме того, он ученик, действительно, тысяч книг.
Учитель.
Десятков тысяч ученик, да, статей, которые он как-то так через себя пропустил, великий архивариус, просто великий человек, живущий среди нас. И он, конечно, в его нраве брыкаться и говорить, что это за вздор все, что ты там говоришь, я это прекрасно понимаю, но тем не менее, вот та личность, которая в нем горит, это, конечно, что-то удивительное, такой вот подарок судьбы, такого человека узнать, увидеть и смотреть, как он работает, следить за тем, что он делает, как он из нескольких ничего никому не говорящих архивных источников вдруг извлекает большую историческую картину. Вот это такая вещь удивительная. Хотя, насколько я знаю, он никогда не преподавал. И да, и не преподает, занимается исключительно такой вот наукой и политической историей или историей литературы. Ну, вот для меня это такой учитель 90-х, моих 90-х годов. И сейчас тоже и друг, и учитель. Так что вот мне не надо было бы, наверное, искать каких-то еще других имен, потому что их очень и очень много. Да, и есть одна вещь, которую, наверное, который, как я надеюсь, я научился от Ларисы Владимировны Левинской, жена такого литературного критика, Иосифа Львовича Гринберга, который знал больше всех стихов из всех людей, которых я знал в жизни, наизусть. И это знание спасало его от очень многих несчастий, которые могли бы случиться. Но вот это знание было. Так вот, однажды Лариса Владимировна рассказывала очень много историй о жизни Ленинграда 30-х годов, 30-х, 40-х годов. А Иосиф Львович Гринберг и его друг, и несколько его друзей были учениками Адриана Петровского, сына Фадея Францевича Зелинского. Причем учениками по такому неожиданному направлению, по кино и сценарному литературному цеху, а не в области классической филологии. И вот Лариса Владимировна рассказывала очень подробно одну историю с удивительными подводными, подпольными такими подробностями о личной жизни нескольких весьма известных лиц. И однажды она сказала: ну, сейчас об этом знают только двое. Я и она. И пришло известие о смерти вот этой свидетельницы. И Лариса Владимировна сказала. И для меня эти слова были удивительным таким итогом моего ученичества у нее. Хотя она никогда не занималась. Она сказала: о, она умерла. Я осталась единственной свидетельницей этой истории. И теперь я не могу о ней никому рассказать. Потому что я могу задеть их память. А мне никто не давал разрешения эту историю рассказывать. Она не интриговала нас совершенно. Мы сидели с моей женой Мариной, мы сидели, слушали это. И она сказала: ну, есть вещи исторически значимые, о них должны знать, о них нужно рассказывать. Ну, а в какой форме вы это кому-то можете рассказать? Может быть, в какой-то такой форме, которая окажется недостойной памяти этих людей. И история была сложная, и не очень хорошая с разных сторон. Не буду я о ней рассказывать. Вот после этого я оценил высказывание одного из вот других моих учителей по филологическому факультету, Юрия Владимировича Рождественского, который однажды сказал в ответ на то, что кто-то ему сказал: вот какой у вас талантливый ученик, про одного из его учеников. Он сказал на это: ученики не должны быть талантливыми, ученики должны быть верными. И вот эта верность, она в каком-то смысле для меня очень важна, потому что нужно очень много рассказывать о таких, скажем так, да, мы все знаем историю Хама, да, и отца его. А иногда надо остановиться и подробностей никаких не говорить. Пусть они останутся там, где они были.
Гасан Чингизович, у вас остается, как у лектора, всего одна минута, и вот в аудитории поднимается рука, которая хочет задать вам самый последний вопрос. Профессор Гусейнов, объясните, пожалуйста, нам самое заветное, объясните, кто же такой учитель? И у вас есть одна минута.
Учитель – это человек, о котором вспоминают дети его учеников.
Гасан Гусейнов. На этом мы заканчиваем программу «Учителя». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия? Когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».